две недельные главы говорят о появлении, приходе в мир Ишмаэля. И это наша глава, Лех Леха. И следующая глава говорит о том, как, что появление Всевышнего, который повелел Аврааму слушаться своей праведной жены Сары, так она была больше пророчества, чем Авраам, изгнать и Агарь, и ее сына. И это было очень тяжело для Авраама, понятно, выгнать женщину с ребенком, даже ребенок был не таким маленьким, но... И давайте заметим одну вещь, что наши отношения с Ишмаэлем, вообще, что такое Ишмаэль, то, что Тора пишет в этом нашей недельной главе и в следующих главах, это все исполнилось достаточно поздно. Есть в конце нашей главы обещание Всевышнего, что Ишмаэль будет великим народом. Почему? Потому что твое потомство, говорит Аврааму. В чем это проявилось? И когда это проявилось? Когда Ишмаэль стал великим народом? Это было, это произошло только после возникновения ислама. Вы меня не будете подозревать в том, что я являюсь поклонником ислама. Я надеюсь. Однако наш великий учитель Рамбам говорил об этом интересную вещь, что в вере в единого Бога, в вере мусульман нет недостатка. То есть у христиан есть огромный недостаток. Это считается по нашему закону или поклонством, то, что, что они верят. А вот в вере Ишмаэля нет недостатка. Более того, есть известный, так сказать, факт. Вы, наверное, уже замечали, или, может, еще не замечали, но еще увидите. Наши арабы здесь, они идут, работают в магазинах, в других местах, на стройках, может посидеть дня, посидеть на улице, встать на колени, начать молиться и все прочее. Видели такое уже?
Да.
Что?
Конечно.
Есть в нашем законе, есть такая интересная аллаха. Когда человек молится, шмонайсер, беда, нельзя перед ним проходить, перед ним надо отдалиться больше, чем 4 локтя, арба амот. Один из величайших мудрецов Иерусалима, если правильно думаю, араб Рабишо Лейб Дискин, Маариль, он не проходил и перед арабами, которые молятся. Очень интересная вещь. Это то, что приводится современниками его. Что еще вам сказать? Есть одно достоинство, которое арабы взяли у Авраама, это его вера в единого Бога. Она несовершенна, они многие вещи не понимают и не знают. Но есть этот, есть уход от идолопоклонства, есть уход от многобожья. Дальше есть у нас в нашей главе, вот еще даже до этого, давайте просто посмотрим. Тора обещает нам, Ишмаэль будет великим народом, когда это исполнилось, ну, примерно 1400 лет назад. До этого это был какой-то такой бедуины, которые пережили в пустыне, их никто не знал, не видел, то есть знали, что это такие, но это не было, не был великим народом. то есть в понимании наших мудрецов, допустим, времен рассвета, когда мусульмане захватили пол Европы, полную Испанию и другие вещи, всю Северную Африку, то Ибн Эзра писал, что четвертое царство, это имеется в виду Ишмаэль. У нас принято, что это не Ишмаэль, это Рим, и Европа, соответственно. Но он считал, что это Ишмаэль. Как это может быть, что такое великое царство не здесь упоминается? Это было только после того, как они стали монотеистами. Есть еще один аспект, который мы видим в наших недельных главах, когда говорится о том, об Ишмаэле, там говорится в Сафторе, что «Ядоба коль, яд коль бо». Что значит «коль ядоба коль»? Его руки во всем, и руки всех в нем. То, что арабы совершенно профессиональные воры, это всем известно. То есть, слава Богу, эти способности используются в основном для воровства, а не для убийства. Ну, есть там еще одна вещь, что яд кольбо, что значит яд кольбо, пишет Таргум, все будут в нем нуждаться. Когда это исполнилось? Я вам скажу, когда. Когда весь мир перешел на двигатель внутреннего сгорания. От этого кому нужны были бедуины? Даже у них была нефть, у них была всегда. Пишет Раши, что когда торговцы Ишмаэли, они купили Йосифа, они не носили не то, что обычно, не нефть. Пишет Раши, не нефть, а то, что обычно продавали, а пряности, чтобы Йосиф не повредил ему дурной запах. Мне было все просто, насколько была важна и нужна. Пока не было двигателя внутреннего сгорания, дрова и уголь были везде. Это не торф, никогда не нуждались в нефти особенно.
Специи.
Что?
Специи.
Нет, специи одно дело. Говорю, что, но это опять же, специи были в Индии. Но это, знаете, я бы сказал, что это специи, это несколько понятий в Талмуде. Лоша веля коль нефеш. Это то, что нужно всем. Ну, если люди победнее, специи стоили, пряности стоили бешеные деньги. Их никто, кроме очень богатых людей, не покупал. И ничего. А сейчас в любом месте, где вот, у каждого человека, что сегодня не будет бензина, жизнь кончилась. Пусть это будет личный транспорт. Сейчас в многих частях мира просто невозможно жить без личного транспорта. Пусть это будет общественный транспорт. Все становится. То есть без нефти невозможно. Просто имейте в виду, обычно хорошо видеть, как слова Торы, они исполняются гораздо позже, тысячелетия позже, чем она была дана. Есть еще у нас один аспект отношения с Ишмаэлем. Это то, что Ишмаэль сделал брит-мила. И, попросту говоря, его потомки сделают его и сегодня. И об этом обрезании пишет книга «Зор» очень интересную вещь, что заслугой завета обрезания, которое было у Ишмаэля, Ишмаэль получил святую землю во время нашего изгнания. И тут мы находимся на таком важном перипетии. То есть, короче говоря, когда народ Израиля возвращается в святую землю, он забирает ее у Ишмаэля, который сейчас не имеет на это права на нее. То есть, с одной стороны, сказано, что если это время изгнания, а если евреи возвращаются, уже не изгнание. Однако тут есть очень вещь принципиальная. Я вам скажу, я думаю, что исторический факт был неоднократно, поэтому я знаю несколько версий его. Это вещь не новая. Был такой человек, которого называли арабы в те времена, в Греции Объединенных Наций, господин из Тель-Авива. Это был Бен-Гурион. Назвали господин из Тель-Авива. Это было еще до создания, до образования государства. Он прилетал в Нью-Йорк и размахивал святой книгой Танаха. Говорится, прави наши на святую землю. То, что мы считаем в нашей недельной главе. На это есть, слышал несколько версий, но это... Я бы сказал такую вещь. Я когда услышал об этом, я подумал, что если такое, что такого не могло бы и не быть. Бен-Гурион прилетал в Америку, размахивал Танахом, возвращался обратно на Святую Землю, размахивал капиталом Маркса. Слушайте, я помню, когда я приехал в Эрец-Исраэль, это было 49 лет тому назад, его упекли в кибуц, называется Гашомер Ацаир. Это то, что сейчас образует часть партии Мерец. Там не было ни одной еврейской книги, ни одной. То привезли Библии по-русски, по-английски, на иврите, но это было с Новым Заветом. Это можно было. А вот ни одной еврейской книги не было. И газета «Рамишмар», и думаю, что там ничего не изменилось, но в те времена там было написано, на главной странице «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». А 1 мая, в День независимости, висел в кибуце красный флаг. Я это помню своими глазами. Так вот, в свое время это размахивание капитала Маркса, реально левые, и Мерц, и если бы это называлось там АПАМ, то есть тут было несколько разновидностей коммунистов, социалистов, все это было, все питалось оттуда. То вот тут Бен-Гурион размахивал капиталом Маркса. Есть, я когда услышал эту историю, я подумал про себя, что высший цар, хранитель народа Ишмаэля, он должен был перед Всевышним утверждать, что этот господин из Тель-Авива размахивает вырванной из Танаха страницей. Потом мне рассказал мой друг, такой достойный человек, Томит Хохен, Равеляу Рипс, знакомый с таким, знакомый с ним. Он большой Томит Хохам, и математик, но он человек много знает. Он мне как-то рассказал, что так оно на самом деле было. Суровский представитель ООН сказал Бен-Гуриону, что ты размахиваешь вырванной из Танаха страницей. Есть другой вариант, что мы сказали, одно другому не противоречит. Мы спросили, а что сказано в Танахе, кроме Святой Земли? Соблюдение Шаббата? У вас в Тель-Авиве соблюдается Шаббат? Я хочу, чтобы просто вещь какую-то поняли. Это вещь очень принципиальная, и чтобы поняли, что происходит в Святой Земле сейчас. У нас есть право на Святую Землю в силу завета со Всевышним, которое не ограничивается ни заветом веры, ни заветом обрезания, а включается также завет Торы, изучение и исполнение. Поэтому мы говорим в Беркат Амазон, во второй брахе, вроде бы непонятно, зачем приведено добавление. Мы во второй брахе Беркат Амазон мы Всевышнего благодарим за брит, за обрезание и за Тору. Почему за брит и за Тору? Объясняет Раши. И более того, сказано, что если мы это не произнесем, надо говорить Беркат Амазон. Эту браху. Вернуться к этой брахе. Раши говорит, что у нас без завета обрезания и завета и изучения исполнения Торы у нас нет права на святую землю. Нет права на святую землю. Теперь давайте вещи хорошо поймем. Наш великий учитель Рав Хесхель Аврамский, он пережил лагеря в Якутии, потом был во время Второй мировой войны, он чудом оттуда спасся, был главным раввином Лондона, потом приехал сюда. У него было одно замечание. Он не знает, можно ли жить на Святой Земле. Почему? Из-за массового нарушения шаббата. Он говорит, это пикох, напишет, это опасно для жизни. Я вещи просто объяснить, как я это понимаю, очень просто понимаю. Мы окружены Ишмаэлем, который нас ненавидит. Есть у нас есть тот самый завет, на который мы опираемся, со Всевышним, который касается Эрец-Исраэля, с бритом, с обрезанием, заветом Торы, изучая исполнение ее, то наше право, оно несравненно сильнее и мощнее, и им же нечего делать. А если они свой завет исполняют, да, он пустой завет, как пишет книга Зор, а мы, не дай Бог, свой нет, то на высшем суде ангелы-хранители Ишмаэля требуют, почему они размахивают вырванные из Танаха страницы. И в этой ситуации Рав Хесхель Аврамский, у него было большое сомнение, можно ли вообще жить в Святой Земле. И он все-таки не уехал. Не уехал. Но почему? Именно из-за осквернения шаббата. Я хочу, чтобы просто вы хорошо понимали то напряжение, которое вообще должно было быть у всех нас перед вчерашними выборами. Когда вся эта поганая коалиция, которая здесь была, каждый пытался поразить что-то другое в иудаизме. Там была, то есть, одна там она не отличалась этим, особенно одна из партий, значит, не важно какая, но остальные, то есть, Либерман, в первую очередь, по карману изучающих Торы. Главное, вырвать, оторвать людей от Торы. Просто антисемитизм. Из партии Гидона Сара был такой Гендель, который поставил свою цель разрушить систему кошерных телефонов, которые защищают еврейские дома от страшного влияния. Он уже даже не был левым. Наследники Бен-Гуриона расширить нарушение шаббата, вести, отвертить шаббат, застроить, как обычный будний день. И, конечно, была тут особая лепта у деятелей партии Беннета, который это был такой Матан Каана, кто всеми силами пытался разрушить систему кашрута и систему гиюра. Это страшно. То есть, понимаете, будучи человеком в кипе, он был самым опасным.
Пошел против Торы.
Да нет, потому что это вещь не новая. Вещь не новая. Он был самым опасным среди них всех. В особенности для диаспоры. Самым опасным. То есть это было объединение людей, которые, кстати говоря, в начале, то есть этот союз Беннета с Лапидом, он начался не сегодня, это было 8-9 лет тому назад, когда провозгласили как основной предвыборный лозунг мобилизовать ешеботников в армию. Один был без кипе, другой был в кипе, это был завет двух друзей. И надо понимать, что Всевышний нам вчера сделал чудо, что они полетели. Потому что, можно сказать, спокойно полетели. Однако нам надо понимать, что это чудо Всевышнего, оно у нас есть обязанность укрепить наш завет со Всевышним. Обрезание сейчас означает чистоту семейных отношений, когда человек не растрачивает свои силы в запрещенные связи. Это часть брит мила. Это изучение Торы. Поэтому, по большому счету, я помню, когда речь шла о том, что в этом союзе двух друзей, Беннета и Лапида, это было одно интервью с нашим учителем Бетсином Зильбером, сказал, что они рубят сук, над которым они сидят. Поэтому надо, с одной стороны, слишком благодарить за спасение, которое было вчера, а с другой стороны, понимать, что нам еще есть много о чем молиться, много о чем нужно исправлять, и нам далеко еще до окончательного избавления, в смысле, оно не находится не у правых, находится у Машиаха, а не у правых. И дай нам Бог приблизиться к Нему, нашей Торы, нашими заповедями, нашей молитвой за себя, зависит от Израиля. Всего хорошего.